эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы посмотрим, как меняется отношение молодых людей к труду, с какими ожиданиями они выходят на рынок труда, в каком возрасте получают самую большую зарплату и почему не уважают начальство. В московской студии студент магистерской программы Высшей школы экономики Константин Крестьян, руководитель группы стратегического планирования Media Direction Group Ирина Фетисова и заместитель генерального директора кадрового холдинга «Анкор» Татьяна Баскина. «Анкор» реализует международные исследования в России, и, как показывают данные уже нынешнего января, есть несколько тенденций на рынке труда, на которые явно, вот как мне кажется, повлияло молодое поколение. Например, интересная работа поднялась с пятой строчки рейтинга на третью, тогда как гарантии занятости не вошли даже в первую пятерку. Кстати, вот впервые, между прочим, в этом году. Я хочу, на самом деле, сначала спросить у Константина, поскольку он сам молодой специалист и готовит свое рекрутинговое агентство. Это происходит потому, что у молодых людей появилась возможность выбирать или сказывается такая новая философия труда? Труд должен приносить радость, и это не главная цель жизни, может быть? Кость, как?
Не главная, но основной тренд, который лично я вижу, намечается кризис трудовых взаимоотношений между соискателями, между сотрудниками, между работодателями. И молодое поколение, оно имеет другие ценности, нежели работодатели. И в этом основная проблема. Потому что большие компании, там, допустим, как агропромышленные холдинги, Русагро тот же самый, Продымикс, они пытаются подобрать под старый формат людей. Но проблема в том, что они не видят современных ценностей. И из-за этого основная проблема.
И к вам вопрос. Вот что говорит ваш личный опыт и исследование, которое тоже было в прошлом году, ваша компания проводила. Новые поколения меняют рынок труда или пока меняется только отношение к работе, и это еще не взаимосвязано, не вошло в такой какой-то механизм рабочий?
На самом деле оно постепенно входит в этот рабочий механизм, потому что их появляется на рынке все больше и больше. То, что увидели мы, во-первых, по цифрам нашего исследования, и то, что мы видим, когда сталкиваемся с подбором сотрудников, это то, что они при условии, что это молодые специалисты, которым, казалось бы, тяжело найти работу, они сразу начинают диктовать свои условия. То есть, ну вот я по своему опыту могу сказать, что когда я искала работу, это начиналось с того, что я говорила, я готова на переработки, я готова сделать все, только возьмите меня, я такой прекрасный специалист, только бы. А сейчас приходят молодые специалисты, говорят, что я хочу такую-то зарплату, я хочу, чтобы моя должность интересно называлась, и я хочу, например, я не хочу переработок. То есть, ну, в любом случае, у них есть заинтересованность в труде, если им это интересно, они будут работать. Но при этом, если сравнивать с поколением Y, это не люди, которые готовы положить жизнь свою ради карьеры. То есть, у них такое достаточно сознательное отношение к карьере. То есть, да, я готов работать, но моя жизнь только на работе, она не заканчивается.
Ну, я предлагаю теперь посмотреть опрос молодых людей и вот продолжить как раз эту тему, чего ждут они от работы, что для них важно.
Высокий оклад, раз. Нерабские условия труда, нормальный часовой рабочий день, ну, то есть не более 8 часов в день и 2 выходных. Недавно, например, в Яндекс.Еде умер курьер. Вот. Из-за переработок и недосыпов.
Опять же, имидж компании тоже важен. Ну, чтобы можно было, допустим, разогреть где-то свою еду с собой принести, рядом какие-нибудь там кофейни. Было бы здорово, если было, допустим, с 10 утра, но это в области фантастики.
Ну, чтобы работа самой нравилась, она не приносила каких-то негативных эмоций. А чтобы ты был, у тебя было желание туда приходить и там работать, там общаться с людьми, с коллегами.
Самое главное – это возможность расти по карьерной лестнице. Потому что сидеть всегда на одном месте – это абсолютно неинтересно. И смысл какой? Если всегда возможно стать кем-то выше. Начиная от обычного, допустим, продавца и стать дальше администратором. Я считаю, что это самое главное.
Также важен еще и коллектив, с которым придется работать. Мотивация сотрудников тоже должна быть, чтобы подпитывать каждый раз. И также это оклад.
Свободный график, коллектив, чтобы был приятный. А еще для меня очень важно, я работаю с людьми, и чтобы была эмоциональная отдача, то, что мне самой нравилось. То есть сама работа по душе. Ну, то есть, та работа, где я могу развиваться, выражать себя.
Ну, чтобы работа сама по себе была мне, ну, близкая и важная. Словно, чтобы я... В идеале, чтобы я эту работу готов был делать бесплатно, чтобы она была мне важна сама по себе. Ну, а также важен коллектив, да, зарплата и нормальные выстроенные, как бы, задачи, чтобы я понимал, в чем состоит моя задача, что я должен делать.
Ну вот можно заметить, как меняется, да, вот требование к работе в зависимости, ну, скажем так, от образовательного ценза, да, мягко. Но, тем не менее, вот исследование подтверждает, что приятная рабочая атмосфера теперь входит в пятерку важных факторов при выборе работы. И таким образом приближает Россию к другим странам Европы, Америки и, в частности, Латинской Америки тоже. Плюс готовность все-таки менять работу, и когда, значит, ну, во всяком случае, когда спрашивали об этом. Татьянка, вам такой вопрос. Это в большей степени относится, поскольку ваше исследование, Анкор, делал, к молодым людям, или это такой общий тренд, как вам кажется?
Есть специфические, характерные для молодежной аудитории критерии выбора работодателя, и часть из них мы услышали в сюжете. Это гигиенический фактор, зарплата, ну, потому что бесплатно можно желать делать что-то, что тебе близко по душе, но все-таки зарплата важна. А среди тенденций как раз отмечается не только в молодежной среде, рост значения уже не таких базовых гигиенических факторов, а таких, как интересная работа, баланс между работой и личной жизнью, и все то, что помогает отбалансировать частную и профессиональную жизнь человека. При этом, что интересно, если мы сделаем выборку вот по молодежной аудитории, то у них важность карьерного роста совершенно логичным образом занимает более высокую строчку, нежели в среднем по стране для всех социально-демографических категорий.
Очень интересную тему мы затронули. Отличие действительно в поколениях или в том, на каком этапе находятся жизненным соискатели. И просто вот если сравнивать как раз поколение Y и поколение Z, в чем суть этого отличия? То есть если мы посмотрим поколение Y, когда оно вышло на рынок, это начало 2000-х, они видели, вот то, что они помнили, это смута 90-х. То есть это как раз, когда была сплошная нестабильность, очень много криминала вокруг, и все жаждали именно стабильности, стабильной работы, высокого оклада, и ну, если будет карьерный рост, то прекрасно. Сейчас это уже, как вы правильно сказали, гигиенический фактор, и поэтому есть возможность думать дальше, думать о том, что какие у меня будут условия работы, какой у меня будет коллектив, и вот здесь как раз и лежит вот эта разница между Y-ками и Z-ами.
Возможно. Ну, надо сказать, что в России есть такое тоже важное отличие, которое касается зависимости зарплаты от возраста. Здесь пик зарплаты, как вот это ни странно, относительно там других стран, приходится на 30-34 года. Да? А дальше наступает такое раннее и существенное снижение. Это вот недавно выявило исследование «Возраст, производительность, заработная плата», о котором мы попросили рассказать его автора, директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимира Гимпельсона.
Существует представление, которое имеет много-много эмпирических свидетельств, представление о том, что заработная плата с возрастом растет. Она растет монотонно, она в начале, когда человек начинает работать, она растет быстро, потом рост замедляется. И до последнего времени считалось, что это является общей закономерностью. В нашей стране этот профиль выглядит довольно своеобразно. Он выглядит не так, как в развитых странах, и не так, как в самых бедных странах. Мы видим в начальные годы быстрый рост, может быть, не такой быстрый, как в самых развитых странах, но достаточно быстрый. Потом достигается пик примерно где-то в 35-40 лет, ну, скажем так, от 30 до 40. А потом, после довольно быстро, заработная плата начинает снижаться. И ряд стран имеет такой же профиль. Что это за страны? Ну, прежде всего, страны СНГ, то есть бывшие Советские Республики. У них общая история. Значительная часть населения взрослого получала образование, вышла на рынок труда в советское время. Значит, у них советский человеческий капитал, который отчасти обесценивается в новой ситуации.
Владимир Эгемпельсон, и, значит, мы понимаем, что Россия отличается от стран Европы и других развитых стран, да, тем, что действительно вот пик зарплаты приходится на 30-34 года. Но, может быть, в этом есть как раз справедливость, потому что эффективность, как вот опять-таки показывают исследования, такие как навыки работы с текстовой и количеством информации, достигают своего пика в 30-35 лет, а способность решать проблемы в технологически сложной среде максимально в еще более раннем возрасте. Да? То есть этим важным навыкам сегодня противостоят возрастные навыки старшего поколения, такие как, скажем, мудрость. Ну вот, что делать. А может быть, вот это как раз такая сложная история для работодателей. Вот я не знаю, Константин, вы как человек, который ищет, значит, специалистов для, я так понимаю, что главным образом сельского хозяйства, да, теперь?
В основном, да.
Там топ, это вот такой средний возраст сколько?
На самом деле, вот все очень патово, потому что если мы рассматриваем направление селекция, то вот средний возраст от, ну, 65-75. Потому что вот в нашей компании, безусловно, говорилось то, что мы не можем подобрать уже, наверное, 2 года по этому направлению топ-менеджера. Потому что специалисты, которые есть в России, они такого возраста. И, скорее всего, будем подбирать специалистов из Восточной Европы или, ну, из Германии непосредственно.
Ну, мне-то кажется, что как раз 30-35 сейчас это такой юный возраст, потому что, известно, все себя дольше взращивают, да, дольше учатся, дольше взрослеют, и 30-35 – это, наверное, бывшие, не знаю, там 20-25, как-то так. И тут, значит, мне кажется, возникают большие риски и карьерные, и зарплатные, и для будущей жизни. Потому что, ну, пора в таком случае, если это ваш пик, вы должны про это знать, да, вы должны начинать там откладывать деньги, каким-то образом распоряжаться, а в этом возрасте 30 плюс-минус, да, в общем, как-то про это сложно думать. Я не знаю, карьера как-то иначе воспринимается. Ирина, что скажете?
Карьера действительно воспринимается иначе. Если мы будем говорить как раз о тех, кто рожден после СССР, то они как раз сейчас уже готовы к тому, что по сравнению как раз с тем, как это было всегда, что мы получали специальность, и мы были готовы работать по ней всю жизнь. То есть сейчас, да, они все еще идут получать высшее образование, и как бы высшее образование, оно никуда пока не денется. Но, тем не менее, есть такое понимание, что возможно, придется менять специальность. И они видят, как это происходит сейчас с бурным развитием технологий, когда у нас появляется очень много новых специальностей. И чтобы обучиться им, в принципе, достаточно иногда какого-то короткого времени, ну, короткого относительно высшего образования. И то есть получить новую специальность можно достаточно быстро, адаптироваться. Вот они готовы к этой адаптации. Вот. И то, о чем вы говорили, что 30-35 лет, да, этот возраст действительно отодвигается, и он будет отодвигаться дальше. То есть уже есть такая концепция, как lifetime learning, то есть понимание того, что всю жизнь, в принципе, нужно будет получать какие-то дополнительные навыки. Это могут быть как фундаментальные навыки, так и менее фундаментальные, с тем, чтобы оставаться на плаву и быть актуальным на рынке труда.
Ну, конечно, много зависит вот от того, насколько люди нацелены, да, на ту или иную профессию. И опять-таки в России рано выбирают себе специальность. И вот это вот, значит, обучение через всю жизнь, оно, конечно, как-то может нивелировать эти такие вот минусы российского образования. Но, с другой стороны, кстати, вот работодатели, они выставляют требования, как вам кажется, соразмерные тем ожиданиям, которые есть, мы все-таки говорим про молодых специалистов.
Нет, на самом деле, вообще никак. У меня были проекты в рамках вот компании, с которой я непосредственно сейчас сотрудничаю. И, насколько я помню, мы подбирали диспетчера. Это должен был быть студент, 3-4 курс. И параллельно мы подбирали на такую же позицию уже готового специалиста. Так вот, работодатель выставил 2 требования. То есть тот сотрудник, который уже готов, он получал заработную плату 50 тысяч рублей, а студент 20 тысяч рублей. Хотя функционал весь тот же самый.
Ну, может быть, на самом деле ожидания от работы взрослого поколения больше соответствуют ожиданиям работодателей. Мы можем это проверить на опросе.
Чтобы ничего не делать, минимум затрат, ну и максимум доходность. Вот это основные факторы. А главным образом, чтобы работа соответствовала твоим знаниям, умениям, ну и настроению.
Меня советская власть устраивала. Это было очень давно.
Мне карьерный рост интересен, заработная плата и условия тоже, чтобы соответствовали. Ну, комфортно было работать, чтобы не было негатива в коллективе, чтобы все друг друга понимали, старались понимать. Люди были образованные, грамотные, чтобы был дружный коллектив.
Главное, не скандальный, чтобы болтали поменьше друг про друга, как обычно бывает. Ну, чтобы нормальные люди были. Зарплата на первом месте, ну и желательно поближе к дому.
И чтобы я приходил на работу, как на работу, а не домочадцы какие-то. Чтобы день у меня прошел прекрасно, нормально, все чтобы было хорошо бы. И я после работы тоже шел бы домой с радостью. Наверное, самое главное это. А зарплата уже на втором плане. Да, когда работа в тягости, зарплата не нужна. Так ведь?
Коллектив, начальник, надо даже посмотреть. Условия, конечно, труда и зарплата. Есть сейчас жесткие начальники, которые позволяют себе кричать. Вот этого недопустимо.
Какая-то идея должна быть в организации. Если нет идеи, то рано или поздно организация все равно придет в упадок. Чтобы сотрудники жили этими проектами на работе, можно так сказать. Ну, а дома, соответственно, занимались домашними делами.
Ну, вы смотрите, у старшего поколения есть запрос на то, что работа отдельно и дом отдельно, да? Может быть, это просто вот действительно такая возрастная особенность, потому что, ну, людям приходится, да, делить себя между домашними, семьей и вот работой, которая, значит, им нравится или не нравится. С другой стороны, также прозвучало то, что можно назвать так обобщая приятная атмосфера, да? Вот точно так же они про это думают, и это говорит о том, что действительно рынок труда, он уже как-то поменялся в этом отношении. Но я хочу, Татьяна, с вами продолжить. Вот вы наблюдаете, вы как-то корректируете вот эти вот ожидания работодателя, да, и то, что предлагает молодой специалист, который не всегда уважает начальство, да, во всяком случае, он не выражает такого почтения, может спонтанно уволиться, да, вот есть такие тоже особенности поколенческие. Плохо они переносят монотонную работу без быстрого результата, говорят нам психологи. Вот как-то это учитывается, как-то это вот сходится одно с другим, нет?
Мы стараемся помогать сойтись этим двум не совсем противоположностям. В том, что касается работодателя, для нас очевидно одно. Менеджмент воспринимает язык цифр. Мы можем сколько угодно показывать иллюстрации в виде каких-то реплик людей, но если мы даем экономические показатели, что вот мы просмотрели в таком-то регионе несколько сотен резюме, провели столько-то интервью, и у нас под ваши требования на выходе нет никого подходящего, давайте, уважаемый работодатель, разбираться, что не так, вот наши наблюдения таковы, вот здесь нужны такие-то изменения, здесь иные. И на другом фланге мы тоже проводим работу, поскольку молодой человек, довольно типичный ответ на интервью, что ты можешь дать компании, но у меня прекрасное образование. Точка.
Ну, на самом деле, здесь есть еще такой момент, который мы сейчас не обсуждаем, но он тоже актуален для рынка труда. Это то, что для нового поколения, для них особенно интересным является, помимо традиционного представления карьеры, еще и свой бизнес. Потому что, когда мы спросили про основную карьерную цель, у нас получилось, что в два раза больше, то есть это было порядка 40% респондентов назвали свой бизнес, и только 19% назвали крупную международную организацию. То есть крупная международная организация, то, что было мечтой поколения Y, то есть вот после всей этой истории с 90-ми, когда очень хотелось стабильности, высокой зарплаты, красивого офиса. А сейчас это все есть, да, безусловно, они на это смотрят, но их как раз вот в этой истории смущает пресловутый карьерный рост. Он есть, но он очень постепенный, грейд за грейдом. А в своем бизнесе вы от этого избавлены и можете очень резко выстрелить, и они это видят. Опять же, медийная сфера нам приносит эти примеры. То есть у нас на самом деле предприниматели, они стали как новый вид селебрити. И это для молодого поколения очень интересно. То есть вот как раз возвращаясь к тому, что они приходят и уже с первого своего места работы они хотят какую-то внушительную должность, они хотят оклад, не базовый, но, может быть, уже даже и что-то поинтереснее. И то есть свой бизнес для них – это как раз ответ
но то, как можно достигнуть это быстро. При этом они как раз готовы работать. Нет такого, что я хочу проснуться знаменитым. Они готовы поработать много, но они хотят быстрее. То есть вот, когда мы говорим о том, что у нас с технологиями скорость жизни, в принципе, очень ускоряется, также и ускоряется, можно провести эту параллель, ускоряется желание карьерного роста. Важно понимать, что в их жизни очень много всего происходит. И они это ценят, и они хотят, чтобы в будущем, когда, условно, они станут взрослыми, они также все эти прелести в их жизни остались.
Кость, добавите что-нибудь?
Ну, на самом деле, я полностью согласен. И, наверное, главный вопрос моего поколения – это вот сколько ты зарабатываешь. Вот это вот прям основное. И неважно, работаешь ты на работодателя или ты в бизнесе, если получается так, что ты зарабатываешь мало, ты не востребован. А вот вся вот эта тусовка, вот формат трансформации людей, вот все звезды, все сводится в последнее время реально к тому, что вот все идут в бизнес. Вот с этим не поспоришь.
Все идут в бизнес. Ну, может быть, это еще такая история, связанная, опять-таки, я, может быть, транслирую миф такой, да, с индивидуализмом, да, вот с таким вот со самоощущением про себя любимого, которое тоже приписывают вот современным молодым людям. Я не знаю, может быть, это так. Вот, Татьяна, как вы скажете, вы преподаете еще.
Да, я наблюдаю молодежь в разных ипостасях, и здесь можно два наблюдения сделать. Мне кажется, что то, о чем говорят коллеги, это еще очень да, мостик к тому, о чем вы рассказывали, очень здорово связано с каналами распространения информации, когда они действительно видят этих новых селебрити и видят прекрасно сделанный симпатичный ролик, они не видят, сколько он таскал на спине мешки и чего ему стоило появиться в кадре с уже историей успеха. Это создает, в числе прочего, довольно такую опасную иллюзию того, что это достижимо для всех и это легко, это не настолько тяжкий труд. С одной стороны, хорошо, нужна вера, что да, ты тоже сможешь. Но с другой стороны, создает иллюзию легкости. А параллельно вот в подложке этого восприятия, да, вот этих видеоканалов и цифровых каналов, лежит очень интересная штука, с которой я столкнулась, которая меня глубоко поразила года 4 назад, когда я впервые ее сформулировала, общаясь с студентами 3-4 курса гуманитарных направлений. Но я даже не знаю, может быть, это и не только для гуманитариев характерно. Это святая, детская, непоколебимая вера, что первая строчка в выборке интернет-запроса любой информации есть истина в последней инстанции. Когда я даю какое-то задание и прошу, поищите, пожалуйста, вот вам вопрос, поищите информацию. Доходило до курьезов. Мне приносили работы, тщательно скопированные, но почему-то все с одного единственного сайта, некого регионального портала. Я говорю, ребята, чем вам далась вот информация с портала города X. Ну, ладно, окей, списали друг у друга. Но это все нормально, списывали во все времена. Окей, и это все совершенно очевидно. Они думают, что преподаватель этого не видит, преподаватель это видит. Я умею пробивать списанную фразу, я это тоже все умею. Они этого почему-то это их шокирует глубоко. Они думают, что называется, что мама дура. Вот. Но на самом деле плохо то, что у них отсутствует... Есть такая дисциплина, критика источников называется. Может быть, это отдельная выборка, может быть, у меня не репрезентативное мнение, но я это наблюдала и среди сотрудников, которые мне помогали, молодежь, и среди студентов. И пожелания на путь, с которыми мы отправляем выпускников с дипломом под мышкой, говорим, ребята, всю информацию проверяйте, нельзя верить ему тому, что написано в интернете. И вот парадокс в том, что, казалось бы, это поколение, которое выросло в интернете и уже видит, что там всякое водится, но на самом деле вот они считают, что там всего можно верить. Вот это удивительно.
Да, ну что ж, я так думаю, что поскольку действительно деньги по-прежнему остаются таким главным фактором вот популярности и предпочтения той или иной работы, рынок труда пока держится вот в своем прежнем состоянии. Мы сегодня обсуждали новую философию труда. Это была программа «Рожденные после СССР». В обсуждении принимали участие студент магистерской программы Высшей школы экономики Константин Крестен, руководитель группы стратегического планирования Media Direction Group Ирина Фетисова и заместитель генерального директора кадрового холдинга «Анкор» Татьяна Татьяна Баскина. Вела программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».